Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части, и в прошлый раз мы закончили ровно восьмую главу. И сегодня начинаем девятую главу второй части книги царей. Элиша пророк, стих первый. Элиша пророк призвал одного из сынов учеников пророков и сказал ему: «Опояжь чресла свои, возьми этот сосуд с елеем». Всегда я повторяю, что не люблю этот перевод, потому что это не наше понятие. Елей — просто масло помазания, надо было бы сказать, было бы проще. Только сразу вспоминается в словаре русско-еврейском Шапира 63-го года издания, она сказана «Сандак, кум, крестный отец», да, перевод. Так и здесь, там, с елеем в руку свою, с маслом помазанным в руку свою, и пойди в Рамот Гилатский. Пойди в Рамот Гилатский. Приди, стих 2, приди туда и увидишь там Йеху, сына Йошафата, сына Нимши, и пойди, подойди и подними его из среды братьев его, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с маслом помазанным, или с просто маслом, да, и вылей на голову его, и скажи: так сказал Господь, помазал я тебя, чтобы быть тебе царем над Израилем. И отвори дверь, и беги, и не жди. И пошел отрок пророка в Рамот Гилатский. Давайте остановимся и разберем, что же мы сейчас прочитали, что здесь написано сейчас. Прежде всего, кто этот, отгадайтесь с трех раз, кто этот пророк, кто этот ученик пророков. Мы уже сказали, что Гейхази Гураш, Гейхази был изгнан, его больше помощник и преемник в потенциале пророка Элиши оступился и попал в список трех гедьотот, простолюдинов, которые лишились будущего, даже удела в будущем мире, всего лишь трое. Шломо тоже хотели туда прийти, но мы говорили об этом, причислить наши мудрецы, но оказалось, просто они не понимали до такой степени, что даже наши величайшие мудрецы Санедрина не понимали всей глубины замыслов и проектов царя Шломо. Но теперь нету у пророка Элиши ученика, у наставника, и он берет нового. Кого? Как вы уже, наверное, догадались, уверен, все догадались, это тот же будущий пророк Йона. Йона бен Амитай, тот, которого мальчик, который родился, не чудо, чудодейственное рождение было у шунамитянки, это был пророк, будет пророк Хаваккук. А пророк Йона родился у женщины в городе Царфат, Иша Цирфит, в Южном Ливане, он умер. Вот, что общего с пророком Хаваккуком или женщиной, сыном шунамитянки, что он умер. И в какой-то момент и пророк Элияу смог его воскресить. И вот это вот мы уже второй раз встречаемся. Пока что его имя здесь не фигурирует, как Йона, но нам, наши мудрецы, говорят, в прошлый раз я приводил, или в позапрошлый раз, мне кажется, на позапрошлом уроке я приводил Мидраш, который цитирует Рав Хаим Каневский в книге «Ла Мехусе», я ошибочно сказал тогда, «Ла Масеха Атик», так это не Масеха, а Мехусе. Перепутал буквы, и, соответственно, я тогда еще сказал, что я не знаю перевод этого слова, этих двух слов с арамейского, однако теперь все становится понятно, когда правильный перевод. Вообще-то это лашон, или высказывание наших мудрецов из трактата Псахим, Бедав Куф Ютет, 119 лист, где там говорится «Ле Мехусе Атик» или «Михсе Атик». В общем, скрытое я сейчас раскрою. Да? И вот поэтому Рав Хаим Каневский, Зихроно Левраха, избрал такое название для своей, больше похоже на брошюру, чем книгу, где он просто на персонажи, которые фигурируют в каком-то месте Танаха, однако же не написано воочию, кто этот человек. И есть при этом Хазаль, наше упоминание среди наших мудрецов на личность этого человека. И он приводит, говорит, что вот тот юноша, который ученик пророков, ученик Элиши, который упустил топор в Иордан во время строительства нового Бейт-Мидраша, когда было 2000 человек добавились к старому Бейт-Мидрашу, дому учения, и теперь они строили новое место, новый дом. И вот Всевышний таким образом хотел намекнуть пророке Йону, будущему пророке Йоне, что он упадет в воду, будет проглочен рыбиной, и пойдет вниз, будет лицлоль погружаться в воду, но сможет, как этот топор, всплыть, хотя и человек, который тонет, обычно уже на поверхность не всплывает, однако же. Ему был такой вот намек. И вот теперь мы видим, что пророк Йона становится тем, кто прислуживает, главным учеником, главным мешамеш, тот, кто постоянно слышит все, что говорит Илиша, выполняет его приказы, и, соответственно, видит его псаки, его решения какие-то в разных ситуациях. И таким образом, это самый лучший шимуш, как говорят наши мудрецы, это самый лучшая учеба. Недостаточно знать параграфы, недостаточно знать много информации, нужно еще и быть рядом с какой-то период времени, с каким-то великим мудрецом, для того, чтобы ты видел, как он принимает решения, потому что иногда решение очень сложно принять, потому что ситуация спорная, ситуация не просто так, вот как сказано в таком-то параграфе, такой-то симан, такой-то саиф, Шулхан Арух Йорадеа. Да, иногда, и вот как в таких пограничных ситуациях выносить правильное решение, вот это и помогает шимуш, этому помогает шимуш, то есть обслуживание, или просто учеба присутствия при каких-то принятии решений. И здесь говорится, что он сказал ему, мы упомянули слово елей, или шемина мишха. Шемина мишха – масло помазания. Какое это масло помазания? Есть, оказывается, два вида масла помазания. Первое, всем известно, это оливковое масло, которое, на самом деле, там еще были различные добавления, и его создавал или производил Моше Рабейну. Первое масло помазания, которое потом среди царских, не царских, а лидерских регалий, то есть когда один лидер народа Израиля передавал эстафету уже другому, назначал его, помазывал его, как это называлось, не рукоприкладство, в общем, смеха, когда возлагали руки на голову человека, и таким образом он не только посвящался в большинстве случаев просто в раввина или мудреца признанного, а еще и вот этот процесс происходил во время передачи традиции от поколения в поколение. Есть списки в различных книгах, иногда есть небольшие споры, отхождения, вот вся эта цепочка. До того момента, пока была остановлена эта смеха, она прекратилась у нас, и говорят, что один из последних был пророк Элияу, и его и смех посвятил в раввины Ахия Шилони, один из известных пророков, и после этого это все прекратилось. И в будущем Всевышний, поскольку пророк Илья остался жив, он живет на небесах, он спустит его в своем теле, и он таким образом сможет восстановить смеху. Потому что различные законы, часть законов, например, смертная казнь и так далее, не могут, и подобные сложные законы не могут судить раввины, которые не получили смеху. Вот именно вот была прекращена вот та цепочка до самого Иошуа и Моше и горы Синай. Когда происходила вот эта передача полномочий, то есть был всегда какой-то мудрец, который нес ответственность за передачу традиций, за сохранение и за кропотливое ее культивирование Торы, чтобы Тора не забылась. Так вот, например, пророк Шмуэль, он получил от кого? От Эли Акоина. Эли Акоин был последним судьей народа Израиля, завершающим период судей. Потом уже начинается эпоха пророков великих. На самом деле получается, что пророк Шмуэль был последним судьей классическим. После этого уже начинаются цари. Однако не первый царь Шауль Амелех, царь Шауль, не он получил вот эту смеху, передачу этих полномочий, а царь Давид. От, откуда мы это знаем. Посмотрите наши уроки, которые мы уже много лет назад были по книге Шмуэля, что царь Давид, еще в потенциале царь, помазанный на престол, но еще не правящий, убегает от преследования своего тестя и царя Шауля, первого царя народа Израиля, то он на ночь по пути, когда он убегал из Эрец-Исраэль, он на ночь зашел к пророку Шмуэлю. Вот здесь как раз где-то он жил. Мы находимся в Рамоте, напоминаю, каждый раз, выездомнут. И наверху, там, на выезде из Иерусалима, как раз по трассе Голда Мейр, кажется, мы попадаем на, как раз поднимаемся на гору Шмуэля, Гар Шмуэль. Там находится могила пророка Шмуэля, синагога, которая находится внутри или рядышком с мечетью, не действующей уже сегодня. И там жил пророк Шмуэль. И вот Давид зашел по дороге из Иерусалима. Сегодня это все Иерусалим. Но раньше, наверное, где-нибудь возле Храмовой горы это было какая-то... Ну, где был пророк, царь Шауль? Гиват Шауль, наверное, на современной... Шхуна, район в Иерусалиме. То есть, ну, взял время, пока он дошел. И всю ночь они учились, и он получил, передал по традиции, сказано, там получил от пророка Шмуэля столько, сколько умелый, или Тальмид Ватик сказано там в источниках, умудренный или старый ученик не сможет за 100 лет получить от своего учителя. Вот такая была страсть у Давида к знаниям Торы. И вот за эту ночь... Он не только получил знания, но и он получил, сказано там, что он получил чертеж будущего храма. Этот чертеж будущего храма, он был получен, наверное, еще Моше Рабейну и передавался из поколения в поколение. То есть там всегда у лидера народа Израиля или ответственного за передачу традиции был вот такой, скажем, чемоданчик различных лидерских регалий, не царских, а то есть там был... чертеж, и среди них был вот и этот рог. Очевидно, он закрывался каким-то образом герметично, с маслом помазания, которое сделал еще Моше Рабейну в пустыне. И этим маслом умощались, просто промазывались все элементы мешкана разборного, святилища в пустыне. Этим маслом помазывались цари на престол, и этим в будущем, и этим маслом помазывались и коэн-машуах или машиах, этот коэн, который идет на войну и ведет армию, то есть такой человек, который задача его была прибодрить, поднять мораль, поднять дух перед войной. Он выходил и рассказывал все известные сказанные в Торе предложение уйти тем, у кого дух слаб, а именно список из 4 людей, которые построил дом, но не смог его еще обжить, не заехал в него, не прибил мезузу с каждого, не сделал ханукат абайт, кто Ирес сделал уже Ирусин своей будущей супруге, но не ввел ее под хупу, посадил виноградник, но еще не насладился первым его урожаем. В общем, все эти люди думают о том, что произойдет, если он погибнет и захочет, и не сможет насладиться вот, то, что ему уже вот он одной ногой стоит на пороге какого-то вот создания дома или семейного очага. И вот это была задача, одной из задач Коэн Машиах, Машуах. Коэн Гадоль, первосвященники также помазывались маслом помазывания. Сказано в трактате Санхедрин, что когда Аарон подправлял бороду свою, то 2 капли, которые, там есть разное мнение, как помазывали, обмакали руку или палец и проводили в виде короны по голове вокруг, если это царь, как Коэн, я не знаю, не слышал просто, но сказано, что, кажется, Моше Рабейну немножечко... Он боялся, чтобы не было меила, злоупотребления, то есть не излил лишнего, не использовал лишнее масло, а только то количество, которое необходимо, потому что это будет злоупотребление святостью. И ты можешь там пролить лишнее, но оно уйдет, просто будет потеряно. И у него дрогнула рука, и масло выплеснулось, какая-то часть, вот 2 капли, кажется, сказано там, как... этого масла помазания, как два бриллианта висели, всегда находились у него на бороде, внизу, на его бесов, на его закан. И вот когда он подбривал бороду, удивительно, да, скажет он, хасиды, ой-вей, как это может такое быть? Да? Ну вот сказано в Гмаре об этом, что все-таки можно было трогать, не сбривать бороду, но трогать. Вот эти капли, чтобы их не сбрили, они действительно не упали на землю, и такое было святотатство, да, они поднимались автоматически, да, святость охраняла их, да, они поднимались выше, и тогда Аарон мог подправлять бороду. Так, мы далеко ушли уже. Да, и вот это вот было масло помазанное, которое осталось еще и до времен конца первого храма. Что же у нас, какое еще масло может быть? Может быть еще одно масло помазание, потому что здесь сказано «мешиха», здесь упоминается все время масло помазание. Не все время, но вот сказать, возьми, помажь его помазание. Значит, он начинает помазанник, значит, он был маслом помазания, помазан. И это Шемен Афрасимон. Афрасимон на современном иврите означает сегодня хурма, кажется. Хурма? Неважно, это не то, что о чем говорится здесь. Шемен Афрасимон в те времена в Израиле произрастал кустарник, который был наполнен этиловым маслом. Масло, которое могло очень легко воспламеняться, и оно имело резкий запах. Это был вообще секрет израильский, еврейский, как делать это масло, этот бальзам, которым умощались люди. И где-то я видел, что говорили, что Израиль славился этим и продавал его по всему Средиземноморью, по всему миру. И когда были изгнаны евреи из святой земли, Навуходнецар, не Санхерив, Навуходнецар изгнал народ Израиля полностью, то были оставлены какие-то небольшие, то есть элита была изгнана, она была уведена также в Вавилон, чтобы они теперь служили, и вот еврейские умы работали на благо новой чужой родины, чужой страны. А был оставлен небольшой комец, небольшое количество евреев. И там написано «кормим», «йогвим», и наши мудрецы спрашивают, что это за странные такие термины. Так вот, «йогвим» — это, по одному из мнений, это были те собиратели вот этого масла афарсимона, или собиратели и производители этого шемена афарсимон, масла афарсимона, которое было очень известно по всему миру. И вот этим маслом и был помазан на престол Йеху. Вот здесь идет речь о Шемен Афрасимон. Оно тоже драгоценное, оно тоже дорогое, но оно не святое. Оно не обладает святостью. И, соответственно, царь подобный, который помазан таким маслом, его жизнь не очень длинная. Он не сможет, это является тем намеком на то, что он не сможет создать длинную или большую или вечную династию, которая будет восседать на троне израильских царей. Ну, понятно, что в Северном царстве в принципе не могут быть истинные настоящие цари. Почему? Потому что сказано в Торе, в главе Ваехи, последняя глава Берешит, что перед смертью Яаков благословляет Иуду, и там звучит фраза «Ло яшу», «Ло ясур шевет ми Иуда», да не отстранится скипетр, признак царской власти, от Иуды. И отсюда учат, что истинными царями могут быть только иудеи. На этом основании кое-кто утверждает, что Абарбанель первый говорит об этом, и после него начинают ему вторить и другие комментаторы, что и царь Шауль, он был помазан Шеменом Афрасимона, но не маслом помазания. Почему? Потому что в трактате Ориот из Вавилонского Талмуда, маленький трактат по объему, в самом последнем листе, кажется, Юдалет, сказано, что 14 лист, сказано, что Ломушхим Башемен Амишха Эле Малхи Без Давид не помазывают маслом помазания, настоящим, оливковым, которое сделал Моше Рабейну еще, а только царей из отпрысков дома Давида. Соответственно, царь Шауль, он не был оттуда, он был из другого рода, из другого колена, из колена Бениамина. Наверное, Он был помазан другим маслом. Однако же, Ефето, один из комментаторов Мидраш Шмуэль, он говорит, что вот отсюда и началась ошибка. Это верно с момента помазания Давида и воцарения Давида на престоле. После этого больше нет настоящих истинных царей, которые обладают святостью и которых нужно помазывать только маслом помазания. Однако же царь Шауль, он был первый до Давида. После Давида и дальше нельзя. Но до него, да, можно было, потому что он тоже был истинный царь. И это было желание Всевышнего. Так получилось. Но царь Шауль не удостоился чести остаться, после себя династию, которая будет править народом Израиля по разным причинам. Однако же он был помазан именно маслом помазания из оливкового масла, которое сделал Моше Рабейну. Но разница одна все-таки была, которая также и была у нас, присутствует и у нас. Царь Шауль был помазан на престол из паха. Пах – это сегодня на современном иврите также есть слово, это не синоним. Не знаю, почему так говорят, но это жесть. Металлический тонкий лист. Жесть. Вот, и он сделан из паха. Да, это вот мусорное ведро сделано из паха. Да, значит, из жести. А также пах – это еще и кувшинчик. Кувшинчик с плоским дном. Но не рог. А царей истинных нужно помазывать именно из рога. Почему? Потому что рог, он как бы показывает, он с одной стороны узкий, тонкий, а потом идет и расширяется, и вот как бы он намекает на то, что так и будет до бесконечности длиться, и только усиливаться, увеличиваться вот эта цепочка этой династии царей, которых мы сейчас помазываем на престол. И поэтому вот царя Шауля помазали именно из кувшинчика, потому что он не смог установить, создать династию, и царский род на нем же и прервался. Также будет та же история, будет и у нас здесь. Он будет помазан не как царь Шауль, который был помазан маслом помазания оливковым, а Йеху будет помазан маслом Афарсимона. Однако же, бальзамом Афарсимона можно назвать, однако же он также будет помазан из паха, что из кувшина, что говорит о том, или намекает на то, что длинную династию он создать не сможет. Только 4 царя, включая его, из его рода, будут сидеть на престоле израильских царей Северного царства. Стих 5. «И пришел он, Йона», да, мы говорим, еще не пророк, а только ученик пророка Илиши, «пришел он, и вот сидят военачальники, и сказал он, у меня есть слово к тебе, начальник. И сказал Еу, кому из нас?» Такая проверка, да, здесь сидят все военные, все с оружием, все в каких-то кольчугах. Ну, такая проверка, кому из нас, на кого ты, кто тебе кажется, кто здесь самый главный. И сказал он, к тебе, начальник. И встал тот, и вошел в дом, и вылил отрок елей на голову его, и сказал ему, так сказал Господь Бог Израилев, помазал я тебя, чтобы быть, видите, не жалею здесь масла, потому что в нем нет святости. Оно имеет важность, опять же, имеет большую символику, но оно не обладает святостью, поэтому можно им злоупотреблять, не жалеть его разлить. То есть тут вопрос, сколько ты разлил, только вопрос в цене, сколько это стоит, каждые 100 грамм. А настоящим маслом помазания нам нельзя злоупотреблять, то есть там нужно как можно меньше использовать его для, ну, лишнего использования, оно является хулением этого масла. «Помазал я тебя, чтобы быть тебе царем над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от рук Изевели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и свободного в Израиле. И сделаю с домом Ахава то же, что с домом Яровама, сына Невата, и что с домом Баши, сына Ахии. И Изевель же съедят псы на поле Израильском, и некому будет похоронить ее. И отворил он дверь и убежал, как приказал ему его наставник пророк Илиша. Вот такое помазание, вот такие слова. Человек ставит перед фактом, ему не дают выбора. Но, наверное, в такой момент возвышенный, он чувствует себя еще тем, кто теперь удостоился какой-то большой чести, хотя мы увидим, что, к сожалению, он не выйдет из этого испытания до конца с честью. Сказано о нем, что он был цадик араба, так на арамейском языке, в Талмуде говорится, что он был большущим праведником, этот Еху. И все-таки три сына после него, сын, внук и правнук будут править народом Израиля 10 коленами. Однако же он совершит ошибку, и мы будем разбирать, какова причина этой ошибки. И вот страшное пророчество, которое было, в принципе, еще сообщено пророку Илияу, но пророк Илияу не смог реализовать его по причине того, что Ахав совершил Чуванураа, он совершил мощное по духу своему раскаяние, и Всевышний простил его. Простил, насколько было можно простить, потому что Ахав был первый, кто стал насаждать Авуда Зара в народе Израиля, то есть культивировать службу иным богам уже в настоящей классической форме, конечно же, под влиянием Изевель, но ты царь, тебе и отвечать. И ты мог бы, наверное, сопротивляться как-то. Да? А мы уже много-много разбирали и говорили об Ахаве, насколько он был шакуль, взвешен, то есть равноценный. То есть он всегда колебался между святостью и нечистотой, но, к сожалению, все-таки супруга его склонила в не ту сторону. Однако же он, в конце концов, совершил раскаяние и уверен, что супруга его Изевель Амиршат была не очень довольна этим. Там сказано, что он ходил во вретище, и он истязал себя массой каких-то сигуфим, каких-то аскетическими моментами. Была заполнена вся его жизнь. Но максимум, что он смог, как он смог исправить свои грехи, это то, что своими глазами он не увидел смерть всех своих потомков, всех своих отпрысков. 70 детей было у него. Это уже произойдет при жизни вот его сына. И это реализует Илиша. «И вышел Еху к рабам господина своего, и сказал ему один из них, «Все ли благополучно? Зачем приходил к тебе этот безумец?» Вот интересно, почему уже будущего пророка Йону называют безумцем? Просто такое пренебрежительное отношение к харидим, к религиозным. Или же он уже обладал какими-то качествами и задатками пророка, то есть уже начал, а может быть, уже стал совсем пророком, потому что пророки, когда они пророчествовали, то, как правило, они теряли контроль над, они теряли контроль над собой. Человек бился в мог лежать на полу, биться в конвульсиях, произносить какие-то фразы. Обычно он терял контроль над своим телом. И этим отличается невуа от руаха кодеш, это пророчество от пророческого духа, который также является пророчеством, но на гораздо более низком уровне. Ну вот так они его называют, безумцем. Хотя мы увидим, что люди эти достаточно хорошие в плане кошерности, в плане веры во Всевышнего, потому что они пойдут за Еву, и они наведут порядок, уничтожая служителей Баала и других религий, и других божеств. И сказал он им, вы же знаете этого человека и речи его. И сказали они, неправда, расскажи нам теперь. И сказал он, то-то и то-то, говорил он мне, сказав, так сказал Господь, я помазал тебя, чтобы быть тебе царем над Израилем. И поспешили они, смотрите, ну, мало ли кто пришел и сказал, а кто его знает, что нет, они понимают, откуда этот человек, из какого бейт-мидраша он пришел, кто его послал, и они знают, а Илиша уже не один раз доказывал то, что, излечив Наамана, найдя воду для еврейской армии, для трех армий евреев, Северного царства, Иудеи и Эдома, Не раз они уже убеждались в величии и истинности пророка Элиши, и поэтому тут же они все принимают, но для этого должен быть и у них басис, база какая-то, потому что мы знаем, что многие все равно не любили пророков и не шли за ними. Поэтому я утверждаю, что и окружение Еу было также, назовем это, кошерным, также достойным, и поспешили они взять каждую одежду свою, и подостлали ему на самых верхних ступеньках. И затрубили в шафар, и сказали, Еу стал царем. И Еу, сын Еушафата, сын Нимши, составил заговор против Йорама. Йорам охранял Рамот Гилатский. Он и весь Израиль от Хазаэля, царя арамейского. Хазаэль упоминается сейчас. О нем мы учили в предыдущей главе. То есть это две параллельные истории. Элиша идет в Дамеск, в Сирию, в Хуцларец, у него командировка, чтобы помазать на престол Хазаэля. В это же время параллельно еще не пророк, или может быть пророк, как мы сейчас предположили, Йона идет и помазывает на престол Еву. Но что интересно, если есть две миссии, и одна из них более важна, а другая менее важная по значимости, так кого посылают более важного выполнить более важную миссию? И соответственно, мы видим, что помазывание на престол Хазаэля и вот управление Сирией, или какие-то попытки, хотя мы помним, что там произошло, он начал плакать пророк, потому что хоть и пытался как-то скрыть свой цаар, свое сожаление, потому что он знает, получает от Всевышнего информацию о том, что в будущем Хазаэль будет устраивать страшные казни и много бед принесет народу Израиля. Однако же вот его помазывание, оно в глазах Всевышнего, его миссия была более важной, чем даже помазывание Еву на престол в Израиле. «И возвратился царь Йорам, чтобы лечиться в Изреэле от ран, нанесенных ему арамейцами, когда он воевал с Хазаэлем, царем арамейским». Вот уже Хазаэль начал воевать. Недолго, не прошло немного времени. «И сказал Еву, если со мной душа наша, ваша, то пусть никто не выскользнет из города, чтобы пойти подать весть в Израиль. И отправился Еу верхом в Израиль, потому что там лежал Йорам. А Ахазья, царь иудейский, пришел туда навестить Йорама». Вот ему тоже достанется, спрашивают наши мудрецы, за что? А за то, что простое правило, ойля раша, ойля шхино, горе нечестивцу и горе его соседу. А и сосед может быть хороший человек. Был бы хороший человек, продал бы дом и уехал бы от горя подальше и не находился бы в близости, даже если ты не имеешь непосредственных контактов с этим человеком, а только находишься, вот у вас есть общий забор. И забор может быть даже высокий и герметичный, да, отделяет тебя от всего. Ты не видишь, что там происходит, и не знаешь, и не хочешь знать. Тем не менее, любая близость, а тем более здесь он приехал еще и навестить его, и поддержать его, делает из него тоже не совсем достойного человека. И он заканчивает плохо. «И отправился Еу верхом в Израиль, потому что там лежал Йорам, а Ахазья, мы это уже прочитали». Стих 17. «На башне в Израиле стоял страж, и увидел на скопище, он скопище людей». Еу, когда скопище, да? Обратите внимание, не просто ровный строй, а и вот смотрите, как они к нему о нем отзываются. «Когда оно шло, и сказал, вижу я скопище, и сказал Йорам, возьми всадника и вышли навстречу им, и пусть спросит он, с миром ли. И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал, так, говорит царь, с миром ли? Сказал ему Еу, что тебе до мира? Поворачивай за мной и присоединяйся к нашему кортежу, да, и мы, значит, оставайся здесь, не выезжай, не опереди меня, да, останься, пристройся сзади в колонну, да, и продолжай вот такую езду вместе с нами. Да. Мы сами лично ему глаза расскажем о том, что произошло и с какой миссией я еду. И доложил страж, сказав: доехал посланный до них, и не возвращается. И послал он второго всадника на коне, и тот приехал к ним и сказал: так говорит Господь, с миром ли? Сказал Еву: что тебе до мира, поворачивай за мной. И доложил страж, сказав: доехал он до них, и не возвращается. А ход колесниц, как у Еву, сына Нимши, ибо он ездил стремительно. Ну вот, стремительно, то есть он был такой человек лихой. Лихая езда, видите, была присуща, любили ее многие. Стремительно, да, перевели здесь слово «бешигаон», да, то есть у него была сумасшедшая езда, да, такая необузданная езда. То есть его называли самого, он был человек очень непростой. Вот вам, еще раз, праведник, цадика раба, большущий, великий праведник. Но вел себя он так вот, знаете, человек приходит и швыряет сразу на стол что-то, вместо того, чтобы аккуратно положить. Человек несется на своей колеснице, никак не соблюдая никакого строя. И все сразу узнают по характеру его езды. Вот сейчас я ехал из своего города сюда, в Иерусалим. Иерусалим, как мы знаем, Иерушалаим, Харим Савивла. Мы всегда делаем алью, надеюсь, конечно же, духовную прежде всего, да, когда приезжаем в Иерусалим из моего города Модин-Элита. Так вот, его водитель был вот такой, как, не знаю, не будем сравнивать, да, это был араб, да, с Еву, да, но был мишуга, я за полчаса доехал, да. Обычно это может быть и час, даже без пробок. И, в общем, езда его была узнаваемой. И сказал Еврам: запрягай. И запрягли колесницу его, и выступил Еврам, царь израильский, и Ахазьяу, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Еву, и встретили с ним на поле Навота израильтянина. Ой, как символично! А ведь и пророчество было сказано, что на твое тело будут есть собаки на поле израильтянина, Навота израильтянина, то поле, которое... поле. Этот виноградник, на который он когда-то хотел получить и получил. Ему не нужен был виноградник, ему нужно было поле, поэтому ему нужна была территория. Поэтому здесь упоминается уже поле, а не виноградник. Возможно, он уже все снес. И было, когда увидел Еврам Еву, то сказал: с миром ли Еву? И сказал он: какой мир? При любодействии Изевели, матери твоей, и при множестве волхований ее. И повернул Еврам назад и убежал, и сказал Ахазьяу: измена, Ахазья. А Еву натянул лук рукой своей и поразил Еврам между плеч его. И вышла стрела из сердца его, и пал он на колени в колеснице своей. Вышла между рук, поразил между... Понятно, что если он попал в сердце, то стрела обязательно должна пройти между плеч или между рук. И, ну, как бы слова лишние на первый взгляд, и наши мудрецы говорят, что такой намек на то, что вот эти руки, которые пытались захватить, пытались прибрать к себе то, что тебе не положено, руки его отца, вот теперь за это расплачивается и сын, который также, как и отец, был небольшим праведником, но были у него положительные стороны. Однако же вот кара, наказание, медат один, она настигает и потомков. И сказал Еву Бидкару, сыновника своему: подними, брось его на участок поля Навота израильтянина, ибо вспомни, как мы ехали с тобой вдвоем за Ахавом, отцом его, и как Господь изрек о нем это пророчество, пророк Ильяу, устами пророка Ильяу. Ведь кровь Навота и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на этом поле, говорит Господь. А теперь подними, брось его на поле по слову Господню. Увидев это, Ахазья, царь иудейский, побежал по дороге в Бейт-Аган, и погнался к ним Еву и сказал: и его бейте в колеснице. И ранили его при подъеме в гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегидо. Мегидо – это уже, то есть если сейчас они были где-то в районе Бейт-Шеана, Афулы, то есть на восточной стороне Изреэльской долины, ближе к озеру Кинерет и истокам, тому месту, где вытекает из Кинерета Иордан, то теперь Мегидо, его развалины сегодня существуют, известный такой холм, очень укрепленное место было, крепость, он находится уже ближе к горе Кармель, Гар-Мегидо, или Армагеддон, так известный в мире. И свезли его, рабы его, в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его, с отцами его в городе Давида. В 11-й год царствования Йорама, сына Ахава, стал царем Иудеи Ахазья. И прибыл Йеху в Израиль, и Изевель же, услышав об этом, насинила краской глаза свои и украсила голову свою и глядела в окно. Ну, пытаясь соблазнить Йеху, в том числе, она понимает, что теперь настал ее час, заступиться за ней уже некому, за нее, вот она пытается прикрасить свое лицо, там руки, но ничего не получается. Когда Еу вошел в ворота, она сказала: «С миром ли Зимри, убийца господина своего?» Она его обзывает Зимри. Помните, не Зимри бен Салу, который был пробит, прелюбодейник, который был пробит копьем ревностью пророка Илияу, он же Пинхас. А Зимри, который до этого убил, мы учили на предыдущих уроках, достаточно давно уже, когда очень короткое правление у него было, человек, который убил царя и пытался захватить власть, но его тут же свергнули. То есть это другой Зимри, уже из нашей книги, из книги царей. Убийца господина своего. И поднял он лицо свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянуло к нему двое-трое придворных. И сказал он: «Сбросьте ее». И сбросили они ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел он, и поел, и попил, и сказал: «Не забудьте об этой проклятой, и похороните ее, так как она царская дочь». Никогда нельзя забывать этикет, не только этикет, принятый в мире, не только понятия, принятые в мире, а отношения с людьми, с телом. И есть запрет о том, чтобы земля широти тама аарец, чтобы не затумлялась, не оскверняла земля, тело любого человека, еврея, потому что предписывает законно, а не еврея, потому что просто это будет способствовать его незахоронению, распространению эпидемии и скверны, нужно предать земле. И поэтому он говорит, вот она, у нее еще и царский статус царской дочери, поэтому это важно, и нужно дать ей кое-какие почести. И пошли хоронить ее, но не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног, и кистей рук. Каждый, наверное, слышал, или многие слышали объяснение наших мудрецов, почему руки и ноги ее остались, все-таки удостоились чести достигнуть квуры, быть похороненными, потому что все остальное было растоптано просто конями. Потому что она, несмотря на всю свою нечестивость, любила выполнять одну заповедь. Она ходила на свадьбы, когда женились молодые люди, и всегда любила даже веселить их своими танцами. Она прихлопывала в ладоши, притоптывала своими ногами. И вот те небольшие заповеди, то маленькое количество чего-то хорошего, что она делала. Есть такая фраза наших мудрецов: «Кадош Барух Ху ло мекепех схаро шель аф эхад». Всевышний никогда не умаляет заслуги даже больших нечестивцев. И он всегда, все, что хороший человек сделал, он обязательно получит за это оплату или награду, лучше скажем так. И вот ее череп, кисти и руки ног достигли, кисти рук и ступни ног достигли квуры, были преданы могиле. И сказал он: «Таково было слово Господа, который изрек он через раба своего Илияу Тишбиянина, сказав: на поле израильском псы съедят тело Изевели, и будет труп Изевели на участке израильском, как навоз на поле, так, что никто не скажет, что это Изевель». Домен. Изевель, мы говорили, что попросту Изабель, да, наверное, не знаю, неважно, Изевель — это как бы не мусор, да, ну вот ценность такая у нее вроде бы есть, но на самом деле есть понятие Зевель. Зевель — это мусор в современном иврите, а в Талмуде обычно Есть такое слово «лезабель саде», есть такой глагол в инфинитивной форме. «Лезабель» – это посыпать зевелем. «Зевель» – это отходы, испражнения крупного и мелкого рогатого скота. Навоз, кизяк, какие еще есть слова, которыми называют это природное, самое лучшее чистое удобрение. И домен еще есть такое слово на иврите. Это, okay. Так вот, и зевель стала зевелем, стала удобрением для полей. Так закончилась история этого рода. В следующей 10 главе мы будем читать о искоренении идолопоклонства, о войне и царя Йеху, нового царя, против разных культов, и его ошибки, и его уничтожении всех 70 сыновей дома. Все, что осталось от Ахава, об этом в следующий раз. А на этом заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.